Говорит «Радио Свобода». Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин. Сегодня мой гость – музыкант, лидер панк-рок группы «Порнофильмы» Володя Котляров. Мы с тобой в последний раз виделись 6 лет назад в Дубне, когда вы отказались от участия в нашествии из-за присутствия там Минобороны.
Да, возможно. Припоминаю такое.
Вот вопрос, который я тебе тогда не задал, и который мне постфактум подсказал редактор, и который я тебе спустя столько времени докидываю. Как ты откосил от армии?
Я лежал в дурдоме.
Расскажи.
Ты притворяешься немного сумасшедшим, ходишь к психиатру, у тебя должна быть какая-то легенда, которой ты придерживаешься, и ты раз за разом повторяешь какие-то симптомы. После этого тебе предлагают пройти обследование в психиатрической клинике, и там ты должен тоже быть убедительным, и после этого тебе дают справку, что ты не совсем здоров, и в армию тебя не берут.
Ну, то есть это было твое осознанное решение именно таким образом?
Да. Я почитал в интернете, какие бывают симптомы, немножко проанализировал, что стоит говорить, что точно не стоит, потому что можно наговорить себе на шизофрению какую-то сложную, и еще, не дай бог, тебя заколят какими-нибудь тяжелыми препаратами типа галперидола. Вот. И поэтому я решил это сделать аккуратно.
А с чем было твое связано желание не участвовать в этом всем?
Ну, я вообще это все презираю. Я слишком свободен внутренне, чтобы идти в армию и, ну, я имею в виду российскую армию, чтобы там бесплатно 2 года копать канавы, разгружать фуры, строить какому-нибудь мутку военному дачу и, в принципе, заниматься хуйней, просто терять 2 года. И вместо этого можно же 2 года заниматься чем-то приятным, полезным. В принципе, просто жить свою жизнь собственную. Не быть рабом вот этой системы, а просто развиваться в своем собственном направлении, что я и, собственно, выбрал. Вот.
Вообще, ты считаешь себя таким политическим артистом?
Да нет, наверное. Я просто человек. Я говорю то, что думаю. Просто мне кажется, что любого здравомыслящего человека должно волновать то, что происходит в его стране. И я не согласен с таким частым высказыванием, построенным на стереотипе, что политикой должны интересоваться и заниматься политики, а мы вот, поскольку мы не политики, мы не должны в это лезть. Ты музыкант, твое дело заниматься музыкой. Ну, тогда, знаешь, можно перефразировать и сказать, что сантехникой должен пользоваться только сантехник. Вот. А, ну, то есть сапоги должен носить только сапожник и так далее. Я считаю, что политика – это неотделимая часть нашей жизни, и мы все должны ей интересоваться. Точно так же, как мы интересуемся всеми другими сегментами нашей жизни, которые влияют на нас. Вот все, что на тебя влияет, все, от чего ты зависим, или все, что зависит от тебя, ты должен как бы в этом хотя бы немножечко разбираться, быть немножечко в теме и, ну, участвовать по мере своих сил и возможностей.
Но при этом в какой-то мере тебя все-таки можно назвать таким алармистом из мира панк-рока, потому что все то, что происходит сейчас, ты уже давно предсказал и описывал.
Это дело в том, что просто я считаю, что все люди должны следить за тем, что происходит, быть внимательными, быть участливыми. Просто так получилось, что мы находимся в том самом меньшинстве, которое интересуется этими вопросами. Хотя, так вот, покатались по Европе последние 2 года, и я вижу, что большинство европейцев интересуются политикой и участвуют, каждый человек участвует в жизни своей страны. Российское общество, оно еще не зрело, Вот, по каким признакам мы можем сказать, что человек взрослый? Взрослый человек, он может брать на себя ответственность и может признавать свои ошибки. Личность человека одного и в целом поведение толпы, они очень похожи. То есть они имеют одинаковую природу, и мы можем спроецировать вот эти два качества, если мы говорим об одном человеке, на толпу. И проанализировать, насколько население взрослое и вдумчивое. Вот российское население просто отказывается брать на себя какую-либо ответственность и совершенно не готово признавать никакие ошибки.
Связано ли это с тем, что стране чуть больше 30 лет? Но это ничто по историческим меркам.
Я думаю, что эта тенденция зародилась гораздо раньше, и это укрепилось в нашем менталитете, возможно, за последние 100-200 лет, потому что, к большому сожалению, история такова, что российский народ постоянно находился в рабстве, постоянно от него ничего не зависело, постоянно его угнетали, и постоянно им вертели в ту или в иную сторону. Ну, это абсолютное полное бесправие. Ему просто не хотелось брать никакую ответственность на себя. Тебя все равно все отнимут, тебя все равно все заберут. Он не привык обладать собственностью, не привык сам решать, куда его страна будет поворачивать. Были какие-то отдельные эпизоды в жизни народа, когда у него был действительно какой-то исторический шанс что-то поменять, и это все было проявлено, и поэтому мы сейчас там, где мы находимся.
По-твоему, когда был последний раз такой случай был?
Мне кажется, 91-93 годы, когда у России появился шанс на демократические преобразования. И даже, мне кажется, 2 года можно сказать, что в России была демократия, которая началась с известных событий 91 года, когда путчистов народ не принял, послал их на всех. И 2 года у нас был и президент, и парламент, который мог этого президента тоже послать нахуй. И демократия закончилась с расстрелом Белого дома. Я думаю, что именно тогда, в 93-м году, по сути, победили те самые люди, не конкретно те, но по духу те же самые люди, которые как раз ГКЧП устроили.
Ну, то есть, условно,
это идейные совки, которые считали, что крах Советского Союза – это величайшая геополитическая катастрофа, которые хотели все это откатить назад, удержать все эти народы, которые стали свободными вот в этой тюрьме народов под названием Советский Союз, распространять на них свое влияние и как можно дольше вот это все удерживать в таком вот скованном, замороженном состоянии, не давать им развиваться, не давать им никакой свободы, потому что именно на этом базировалась их власть. И, соответственно, как только произошел расстрел Белого дома, единственной властью остался Ельцин и его окружение, в котором было довольно много людей, которые хотели сохранить вот эту вот КГБ-структуру, и, может быть, под другой вывеской, да, и не просто структуру, а вот они были носителями этого мировоззрения. И с 93 по 99 год, все прошло 6 лет, и уже пришел Путин, который точно так же идейно был связан вот с этими всеми людьми. И, ну, выходцы из этой совковой системы до сих пор управляют страной. Это 70-80-летние деды. Они ничего не могут знать о том, как живет молодежь.
Но они были помоложе 20 лет назад.
Неважно. Они выходцы из этой системы, у них такое мышление. Они не понимают нас. Не понимают молодежь, они не понимают свободу вот эту. И, ну, то есть россияне сегодня вынуждены жить, в том числе те, которые родились, например, уже при Путине в 2000-х годах, они все вынуждены жить так, как им говорит какой-то старый маразматик, старый долб, который просто все, что он не понимает, все, чего он боится, все, что в теории может угрожать его власть, все запретить. Попробуйте в России создать любой профсоюз и посмотрите, что из этого получится. Ну, не получится ничего, сразу же очень быстро об этом узнают, заинтересуются, внедрят какого-нибудь стукача к вам, и постепенно все это будет загублено на корню. А то еще и будут заведены какие-нибудь уголовные дела.
Ну, то есть ты считаешь, что
уже... вы экстремистская ячейка.
Что, условно, уже на Болотной уже не было шансов на какие-либо перемены? Уже в 11-м году?
Ну, тогда еще, наверное, были. Просто, как известно, такие режимы не свергаются с помощью фонариков и воздушных шариков. Эти режимы свергаются только силовым способом. И ну, людям нужно было быть решительнее гораздо, гораздо решительнее.
Ну, как ты сейчас себе это представляешь, особенно когда ты говоришь об этом, находясь в Европе?
Я тогда уже говорил об этом и точно так же, и я продолжаю это говорить. Я просто, я нахожусь в Европе, потому что я разочаровался в устремлениях людей и понял, что таких людей, как я, меньшинство как раз.
На твой взгляд, был какой-то момент, когда война полномасштабная, она стала уже неизбежной для путинского режима?
В этом году... Я уже понимал, что это начало, и они не остановятся. Они начали, они хотели уже тогда, в принципе, оккупировать Украину гораздо в большем масштабе. Просто тогда не получилось это сделать. Надо понимать, что как устроена, в принципе, российская система. Это же, ну, она существует вопреки. Это... целая такая цепочка или сеть, или структура каких-то институтов, которые уже давно загнили, которые не работают, в которых никому нихуя не надо. Неважно, что это МВД, это ФСБ, это медицинская какая-то, да, вот эта вот система или там любая другая. Все, что является государственной какой-то службой, структурой. Это все не работает, это все целая куча дармоедов, которые просто сидят на своих местах, годами получают зарплату, ничего не делают, и постоянно перекладывают ответственность себя на своих подчиненных. И именно поэтому у них появляется, например, какая-нибудь идея, и если эта идея, это устремление встречает какое-то, хоть какое-то сопротивление, хоть какой-то отпор, то она может сразу же просто как карточный домик развалиться. И ну, есть же очень много интересных материалов о том, как они готовили почву для вторжения еще до 2014 года. И во многих украинских городах готовились вот эти вот... пророссийские митинги, туда было заслано целая куча каких-то провокаторов, людей, которые должны изображать, что вот они там за отсоединение от Украины, за присоединение к России. Это все спонсировалось огромным количеством денег, которые вот Россия на это выделяла. Как мы узнали в начале войны, что за это отвечала пятая служба ФСБ, которая кучу денег спичила и рисовала доклады о том, что все готово, можно заходить и так далее. И, то есть это же началось еще до 2014 года. Они собирались... Россия всегда помогает дружественным режимам. До 2014 года в Украине был режим Януковича, он был дружественный для России, точно так же, как режим Лукашенко сегодня дружественен режиму Путина. И, как мы видим по событиям в Беларуси, как только режиму Лукашенко стала угрожать народная расправа, ему сразу же стали помогать. Начали туда отправлять людей, начали его спонсировать, чтобы он своим силовикам поднял зарплату, чтобы они его точно прям защищали, не брезгуя избивать собственных сограждан. Что мешало Путину помочь режиму Януковича? Не дать ему оказаться свергнутым, не дать состояться революции достоинства, отправить туда как можно больше силовиков, дать ему денег, чтобы он заплатил своим местным силовикам, все это в конечном счете разогнать, закрутить гайки. Я думаю, что ему ничего не мешало, он просто не хотел ему помогать. У него уже тогда был план воспользоваться хаосом и отжать как можно больше территорий. Просто не все пошло по плану, и получилось отжать только Донецк, Луганск и Крым. В Одессе провокаторов удалось все-таки сдержать, не дать им это сделать. В Харькове тоже не дали им это сделать. Мариуполь тоже отбили. И, в принципе, ну, поскольку мы знаем, что Россия никогда не отказывается от своих планов, пока не встретит какое-то действительно серьезное сопротивление. То есть это менталитет гопника. Гопник будет идти и забирать, все подбирать под себя, пока ты ему не дашь ответ на его языке. Поскольку ответ на его языке не был дан, можно было ожидать, что рано или поздно они подкопят ресурс и осуществят уже полноценное вторжение. И, собственно, это случилось.
Мы беседуем с музыкантом, лидером панк-рок группы «Порнофильмы» Володей Котляровым.
Я хочу вернуться к моменту про силовиков. Ты, когда про них говоришь, про дармоедов, ты имеешь в виду абсолютно всех сотрудников силовых блоков? Или
да вообще не только силовиков. В принципе, все, любые государственные институты, они же так устроены все.
Ты хочешь сказать, что не только центр, не только там, условно, второй спецполк московский, а вот
Росатом,
до последнего Осколково, сержанта, который стоит.
Просто и... а вот эти вот все научные учреждения современные российские, это же тоже просто распиливание денег.
Ну, представь, что человек мечтал всю жизнь быть бортпроводником, не знаю, либо даже не так вот лучше, проводником на поезде, или быть машинистом, например, поезда. В России монополия на железнодорожные пути, у него нет другого варианта, кроме как сотрудничать с российскими властями во исполнение своей собственной мечты. Он тоже дармоед в этой ситуации?
Ну, я имею в виду тех людей, которые возглавляют эти структуры. Да, конечно, дармоеды абсолютные. Вот, смотри, тебе пример. Начался ковид, и обнаружилось, что российская медицина вообще не работает. Они были не готовы, ну, случись какая-то эпидемия, и вот она случилась, они были не готовы.
Слушай, справедливости ради, не была готова не только российская медицина, это был довольно-таки сильный коллапс для
сегодня. Тем не менее, если мы посмотрим на европейские страны, и даже можем посмотреть на Казахстан, они на ходу тут же буквально очень быстро перестроились по ситуации и вели себя максимально профессионально для того, чтобы просто спасти как можно больше людей. Россия решила просто подделывать статистику, просто скрывать ее, и все, кто умирали от ковида, просто писали другие диагнозы, чтобы просто как будто этого не было. То есть, и так же делается с потерями на вот этой войне. Точно так же было с потерями в чеченских войнах или в афганских войнах. Методы вообще не меняются абсолютно никак.
Я хочу вернуться к твоему отъезду из России.
Кстати, это именно этот фактор, что в России нифига не работает, ни в армии, нигде, это дает Украине шанс противостоять этой всей вот этой фашистской гадине. Если бы к этой имперской амбиции, которая есть сегодня у российского руководства, ну и, соответственно, имеет поддержку в народе, если бы к этому всему было прикручено еще и какая-то вот рабочая схема, экономика, армия, все бы работало хорошо, люди были бы участливы, то, я боюсь, шансов было бы гораздо меньше. Я тебе могу даже привести еще одну аналогию из музыкальной индустрии. Россия ведет себя так, как ведет себя самый хуй организатор, которого ты как артист можешь встретить. Организатор, который не выполняет ни один пункт райдера, у него нихуя не готова, вообще просто тебя не встречает автомобиль, ты приезжаешь на площадку, они не в курсе, что у тебя концерт. Вот примерно на таком уровне Россия организовывает все, что угодно.
Как ты, кстати, отнесся к атаке на Курскую область, к входу туда войск?
Я знал, что рано или поздно это случится, потому что бумеранг войны вернется к тому, кто его запустил. И я человек, который очень чувствительный, очень эмпатичный. Мне безумно больно, что это происходит, но я понимаю, что это часть вот этого исторического процесса. Не могло никак быть иначе. И, к сожалению, за те ошибки, за те амбиции, за те людоедские вот эти аппетиты, которые имеет российское руководство, будет расплачиваться не только народ Украины, но и народ России, конечно же.
Давай сейчас, наверное, зрителям объясним. Мы находимся в двух кварталах от места, где будет проходить Ready Fest. Вот мы с Володей как раз встречаемся за некоторое время до его начала. У нас фоном, по всей видимости, разминается Noize MC, у него саундчек, поэтому он с нами незримо будет находиться здесь пока тоже дальше. Но ты очень любил малую родину, то есть ты жил в Дубне, ты не выезжал туда в Москву, даже когда у тебя, в принципе, уже была такая возможность.
Москва мне не очень нравится. Мне вообще не нравятся большие города, там много суеты. И, в принципе, в Москве такой вайб, какой-то, знаешь, мне кажется, что там очень много людей, которые живут в стрессе. И когда ты приезжаешь, этот стресс начинает невольно передаваться тебе. А в Дубне, наоборот, все очень расслаблены, спокойны, и ты тоже расслаблен и спокоен. Ну и плюс я там могу закрытыми глазами ориентироваться. Мне, как человеку немножечко, может быть, в какой-то степени аутичному, нравится, когда все очень знакомо, привычно и нет никакой новой информации.
Ну, не похоже на жизнь такого гастролера, который сегодня в Барселоне, завтра в Риге, послезавтра в Тбилиси.
Ну, для того, чтобы начать турить и вообще давать интервью, выступать перед большой аудиторией, мне пришлось проделать очень большую внутреннюю работу, потому что вообще я довольно-таки интровертный человек. Мне пришлось себя переломать, переделать для того, чтобы просто стать профессиональнее вот в этом вот сегменте моей жизни. Потому что моей главной мотивацией, в принципе, заниматься музыкой было исключительно творчество. То есть мне нравится что-то делать, ковыряться, какие-то вот придумывать себе планки новые, пытаться их достигнуть, то есть научиться делать что-то вот в этом в творческом плане, то, что я не умел делать раньше. И просто в какой-то момент так получилось, что то, что мы делаем, исключительно ориентируясь на какую-то вот внутреннюю интуицию и вот на любовь, да, к своему творчеству, мы делаем просто то, что нам нравится, с любовью. Как бы сами для себя, да, и в какой-то момент это еще начало нравиться каким-то незнакомым людям в интернете, и у нас очень быстро начала расти аудитория, и мы не совсем были к этому готовы, нам пришлось на ходу как-то учиться быть не только музыкантами, но еще и артистами.
Ну, как вам не сорвало кукуху вот всей вашей команде? Потому что действительно от 100 зрителей возле гаража в Дубне до 1000 в очередях на вход в клуб на ваш концерт произошел очень короткий период времени. Как это получилось?
Это очень сложно. Это невероятное психологическое давление, которое многих людей, которые становились популярными вообще за всю вот историю мировой музыки, это их ломало или меняло, или деформировало. И у многих начинает расти эго и воспаляться, а потом, например, популярность туда проходит, а эго осталось, уже не знаешь, куда его деть. Я, наверное, просто всегда с самого начала, я не знаю, как ребята из группы, но я думаю, что у них тоже все с этим в порядке. Я для себя сразу же внутренне вот так вот дал такую установку, что вот это популярность – это временное явление, рано или поздно она закончится, не нужно к ней привыкать. Знаешь, я когда вижу артистов, которые себя пытаются возвышать над людьми, над аудиторией, даже над другими артистами, то есть такие нарциссы, мне становится так отвратительно, так тошно.
То есть такой антипример у тебя будет
перед
глазами?
Я думаю,
как бы,
блин, вот бы только мне бы не стать таким же. И, наверное, я просто делал все для того, чтобы не стать таким же.
Я как раз был удивлен твоим словам о том, что ты, собираясь уже уезжать из России, ты не исключал, что ты перестанешь заниматься музыкой, например, что он тебе не будет приносить тот уровень дохода, который позволял бы тебе продолжать просто, ну, жизнедеятельность, скажем так, и ты готов даже на смену профессии. А вот, кстати, на какую, например?
Ну, а потому что, во-первых, нет плохих профессий. Почему мы должны говорить, что вот профессия музыкант хорошая, например, а профессия, там, не знаю, бариста или даже грузчик в магазине – это плохая профессия. Эти профессии, возможно, людям гораздо больше пользы приносят, чем музыкант. Музыкант просто их развлекает песенками, а если грузчики перестанут работать, или водители, или врачи, то наступит коллапс. Если музыканты перестанут петь песни, их уже столько записано, что, в принципе, хватит еще на много-много лет. Я большую часть жизни занимался самыми разными вещами, совмещая все это с музыкой для того, чтобы просто иметь возможность немного зарабатывать. И у меня была крыша над головой, и я мог там, знать, что не умру с голоду завтра. И, ну, наверное, это научило меня тому, что если у тебя есть мотивация не умереть с голоду, ты можешь, в принципе, освоить любую профессию. Как-то другие же люди работают. Чем я хуже, чем они хуже. То есть, ну, я имею в виду, что нет ничего невозможного. Овладеть какой-то базовой профессией, которую ты можешь видеть в повседневной жизни, которая тебя может огромное количество людей научить, это ведь гораздо проще, чем стать популярным артистом.
По твоим интервью двухлетней давности, то есть в самом начале полномасштабного вторжения российского, было видно, насколько тебя расхреначило, насколько тебе это было тяжело, и ты сам рассказывал, что минимум полгода у тебя вообще не шли песни.
Мне кажется, даже, возможно, я, возможно, до сих пор не восстановился, но я просто привык. Но первый год точно я был настолько дезориентирован, что я просто не понимал вообще, как дальше жить, что дальше. Ну, и не потому, что я уехал, да, и я не знаю, как, куда себя деть. А я просто не мог, просыпаясь каждое утро, поверить, что это действительно происходит. Действительно, прямо сейчас идет эта война. Она снова и снова и снова продолжается, и все не заканчивается. И такое количество человеческих страданий, и я вот это все через себя ежедневно пропуская, это не укладывается просто в голове и не может, наверное, уложиться ни у кого.
Ну а в какой момент и как стало полегче? Началась работа над альбомом, например?
Наверное, наоборот, сначала стало чуть легче, может быть, потому что мы просто привыкли уже к огромному несчастью. Мы привыкли к войне, и это ужасно.
Я беседовал с музыкантом, лидером панк-рок-группы «Порнофильмы» Володей Котлеровым. Это проект